14 марта, лекция по истории религии Андрей Борисович Зубов.
Завтра будет 95-летие со дня отречения государя. Очень сегодня хорошая статья в «Новой газете» Сергея Львовича Фирсова вышла об этом в нашей рубрике, которую я веду «Настоящее прошлое». Он специалист в этом. Неожиданно. Очень серьезно. Так. Итак, дорогие друзья, мы с вами от сегодняшних наших дел переносимся в древность. И сейчас, наверное, вот мы говорили о различных божественных личностях Месопотамии, говорили о многих богах, в том числе я упоминал Мардука, которому сыну Энки будет суждено стать главным богом Месопотамии, хотя у него всего-навсего число 10. Будет суждено стать главным богом Месопотамии, сегодня узнаем почему и как. Вот, и богом-покровителем Вавилона, особого совершенно города, священного города, Вавилон, Бабель, врата Бога. Мы поймем, почему так он назван сегодня, я надеюсь. Вот. И, наверное, еще надо сказать об одном очень важном персонаже, тем более, что о нем говорят многие ученые как о главном объекте почитания в древнейшей Месопотамии, в эпоху Шумера, в 3-м тысячелетии, но абсолютных доказательств этого нет. Это не какое-то особое божество, не какое-то особое имя, хотя имя его вам знакомо. Оно вам знакомо по Библии, это имя Илья. Мы иногда думаем, что же такое имя Илья? А на самом деле это мой Бог. Это мой Бог. Это личный Бог. Личный Бог. Буквально это вот Бог, принадлежащий мне. Это очень важная категория. Это семитское слово, собственно, Илья. Денгери шумерское. Личный Бог. Тот Бог, который есть у каждого человека. Очень многие ученые по аналогии с обыденным представлением всех христиан, и западных, и восточных, считают его типа, чем-то типа ангела-хранителя. Но это не совсем так. Скорее всего, это не совсем так. Судя по тому уважению, почитанию, которое связано с этим именем, и той надежде, которая связана с этим именем, речь идет о чем-то похожем на Ка, но с другими акцентами. Это божественное в самом человеке, это божественное человека. Причем человеком неуправляемое. Человек единственное, что себя может изолировать от своего Бога, отвергнуть своего Бога, может стать врагом, противником своего Бога. Но это то божественное, которое помогает человеку быть тем, чем он должен быть. И вот когда мы будем надеяться сегодня, мы станем говорить о творении человека, о создании человека в Месопотамии, то мы поймем, что вот это божественное в человеке, это та божественная субстанция, которой и создан человек. Понимаете? Человек создан из божества, божественной крови. В поздний период, не хочу вам как бы фабулу нарушать, потом буду рассказывать, но вы увидите, насколько это соответствует действительности. И вот это то божественное, что присутствует в человеке, но что это божество, личностное божество человека, конкретный человек как личное божество. Понимаете, так же, как в Египте говорили Осирис Пепи, но не говорили Гор Пепи, пока он был жив, не было так принято, потому что каждый человек в какой-то степени в этой жизни отсекает себя от Бога своей самостью. Но после смерти, если он достиг соединения со своим Ка, он одно со своим Богом, и он божественный. Вот в Месопотамии также точно вот, Илья – это Бог и дальше имя Рек. Понимаете? То есть это человек в его божественном качестве, в его божественной сути. Понимаете, вот то, что пытается всячески объяснить Ветхий Завет, то, что потом уже совершенно ясно говорит евангелист Иоанн, когда говорит, помните, что восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему, да? Говорит после воскресения Иисус Христос Марии Магдалине, когда говорит, пойди и скажи ученикам и Петру. Вот, вот это самое знание о том, что человек, Сын Божий, соответственно, Божественный, оно вот в этой форме Илья очень ясно присутствовало в Месопотамии. Но при этом человек мог отделить от себя своего Бога, свое божественное начало. Оно не было с ним всегда. Так же, как в нашем обыденном православии говорится о том, что можно, и даже, знаете, такие душесчипательные иконки рисуют, где ангел-хранитель, а по краям там человек бесчинствует, и ангел плачет, глазки натирает платочком. Вот. А когда человек там благочестиво себя ведет, молится, читает Божественное Писание, говорит с достойными людьми, на видимо достойные темы, тогда ангел очень радуется. Вот. Вот это такая, конечно, очень народное изображение, но все народное не так плохо, просто оно упрощает ситуацию. На самом деле человек отсекает свое божественное и становится прахом, тем, чем, собственно, он и стал после грехопадения, да, когда Господь вдруг забывает, как бы забывая о том, что человек есть образ и подобие Божие, говорит, ибо прах ты, и в прах ты возвратишься. Да? Вот. В Месопотамии просто я попробую вам прочесть несколько текстов, которые вам помогут. Человек сотворен по образу Бога, он дитя своего Бога. Пожалуйста. Вот одно из месопотамских изречений. То есть, опять же, как, да, образ Бога, и он дитя своего Бога. Воистину обязан муж возглашать величие Бога своего, всем сердцем своим должен юноша подчиняться словам Бога своего. А если не будет подчиняться, то, естественно, он станет вот этим прахом и пеплом и погибнет. Без личного Бога человек жить не может, юноше не совершить подвигов жизни. Это все поговорки месопотамские, которые ученики писали на табличках, когда учились писать, понимаете, эти школьные таблички дошли до нас. Поэтому это поговорки. Если ты обдумал свой план заранее, твой Бог с тобой. Если не обдумал свой план заранее, твой Бог не с тобой. Вот, пожалуйста. Ну и красивый такой гимн своему Богу, вот, Илье, переводит Шерейки. Не клевещи, говори светло, и не злословь, говори благое. Клеветнику и говорившему злое, в возмездие Шамаш, солнце, да, и хранитель правды, Шамаш сотрет главу. Не расширяй рта, смотри за своими устами. Это совсем не указание, что не надо зевать в публичных местах, понимаете, не прикрывая рта рукой. Хотя, наверное, это надо делать. Это, конечно, очень широкий образ. Не желай чужого. Вообще не желай чего-то сверх необходимого. не расширяй рта, вообще не старайся все съесть, мир не для одного тебя. Это очень важный принцип. Не расширяй рта, смотри за своими устами. В порыве гнева также не говори. Если скажешь поспешно, потом пожалеешь, и в молчании будешь себя упрекать. Каждый день молись своему Богу словами и жертвой кадильных обрядов. Видите, мы узнаем, что в Месопотамии обычно ежедневное было каждение. Сами люди кадили перед изображением Бога. Кстати, эта традиция осталась у христиан восточных. Вот на Малабарском берегу христиане древних церквей, они продолжают каждый, не только диакон и священник, кадить дома во время домашней молитвы. И у меня вот есть один знакомый, замечательный малабарский христианин, который же бизнесмен, миллионер, живет здесь в Москве. Он, кстати, миллионер, да, но перевел на малаяре, на язык Кералы, один из индийских языков, добротолюбие. Неплохо, да? Вот, так вот, он всегда какие-то священник нашего русский спросил, может быть, это бы миллионер не должен делать, но у нас как все это делают. Вот. Чистое сердце имей пред своим Богом, ибо так достоит божеству. Понимаете, перед божеством нельзя предстать с нечистым сердцем. Помните слова Исаии, как я человек с нечистым сердцем, нечистыми устами могу представлять Бога. Хвалу, мольбу и простертие ниц приноси ему по утрам. Он рассудит твое бремя, и с Богом своим ты будешь изобилен во всем. Ты грамотен. Смотри же, что стоит в таблице. Школьник это учитель, понимаете, мальчик. Ты грамотен. Страх Божий рождает милость, жертва удлиняет жизнь, а молитвой искупается грех. Это хорошие слова. Итак, теперь, дорогие друзья, мы должны с вами обратиться, наконец-то, к идее, к месопотамской идее творения мира. Очень важно. Опять же, мы с вами оказываемся в мире, даже в Египте, где нет, казалось бы, единой вот четкой версии, какая есть там, скажем, в первых главах книги «Бытия». Это объясняется тем, что, во-первых, это очень древние традиции, которые постепенно соединялись друг с другом. Это разные интерпретации. Понимаете, вот наши наивные братья-протестанты думают, что все, что написано в первой главе книги «Бытия», вот от первого до последнего, вот так оно и было. Вот, но написано это для того, чтобы это поняли люди, вот эти намады, странники еврейские, которые, конечно, были малообразованные люди, ну и тогда вообще был такой тип культуры, написано для них, а совсем не написано так, чтобы, что так было на самом деле. Вот так они могли понять. А в Египте и в Месопотамии были разные символические ряды, разные формы. И это очень ясно видно в Месопотамии, в Шумере. Например, в Нипуре, помните, Нипур, это столица Шумера, говорили, что до создания неба и земли жизнь текла в древнем городе Уру-Уль-Ла, древнем городе, Уру-Ур, да, город Уру-Уль-Ла, древнем городе. Понятно же, речь идет, если не было неба и земли, ну какой, понимаете, в нашем смысле слова. Вот, речь идет о инобытии, где, видимо, существовали в божественном, абсолютном сознании идеи, в смысле эйдосы, образы, всех вещей, которые должны были сотворены быть. В этом смысле это древний город. Наверное, что-то подобное. Потом небо, земля и первозданные воды Намму создают мир. Вот это непутская версия. Она отрывочна. В другом городе, в Эриду, да, где Энки правил, там был богом почитаемым, там говорится о, там рассказывается о версии которая потом вошла почти без изменений в аккадский, уже семитский эпос творения мира, что Абзу, это вы помните, это вот, да, это тот, ну, та бездна, вот, образом которой является бассейн для омовения перед храмом, и вообще любое омовение, Абзу и Тиамат рождают Анки. Абзу – это бездна, а Тиамат – это очень интересное, древнейшее, так называемое палеоазиатское слово, потому что оно общее у семитских и украинских языков. Тиамат, так же как и атом, происходит от древнего понятия тем, обозначающего полноту и пустоту. Помните, атом тоже полнота, и в то же время исчерпанность. Я объяснял вам, когда мы говорили о Египте, смысл этого термина. О творении неба и земли, о творении, начале творения говорится в шумерском эпосе. Я специально пока не говорю совершенно сложившийся, полностью до нас дошедший семитскую версию, о ней буду говорить сейчас чуть позже, но сначала шумерская традиция. Значит, в фрагменте, который называют Гильгамеш, Энкиду и подземный мир, помните, я вам рассказывал о Гильгамеше и Энкиду на предшествующей лекции и о том, что Энкиду умер и попал в подземный мир, а потом ему было позволено выйти к его душе и объяснить Гильгамешу, что такое подземный мир. Так вот, этот фрагмент остался еще из древней шумерской версии. И там говорится о творении. Говорится как бы в предвечные дни, бесконечные ночи, когда небеса от земли отделились, вот когда, когда земля от небес отодвинулась, вот когда, когда имя человека установилось, вот когда, имя человека, значит, были созданы люди, когда Ан себе небо унес, вот когда, когда Энлиль себе землю забрал, вот когда, когда Эрешкигаль подарком брачным миру подземному подарили, вот когда. То есть, когда, как видите, вот когда творятся, то есть в какой-то момент вот создается эта полнота мира. В другом шумерском тексте говорится: на горе земли и неба, когда Ан сотворил анунаков. Анунаки – это духи как раз подземного мира. Почему гора, небо и земли? Вот что такое гора, небо и земли? Действительно, Энкидуран это довольно распространенное название храма. Вот, много храмов в Месопотамии, в Шумере называются гора, небо и земли. Это не гора, соединяющая небо и землю. Это не расчлененное целое небо и земли. Опять же, современные ученые очень легко говорят, что это вот такое материя-хаос. Да, вы помните, да, что блаженный Августин даже учил о том, что мир творится Богом в два этапа, то, что, в общем, и свойственно восточным отцам. Вот, он говорит о том, в исповеди, что сначала Бог творит из ничего костную материю, да, это называется креация, а потом из костной материи уже Бог творит вот всю полноту материального мира, это он называет фабрикация. В отличие от рождения, отец рождает сын. Вот. Но здесь речь идет, видимо, не о творении костной материи. Вот это единство неба и земли, разделенное потом в шумерском эпосе Энлилем, в аккадском Мардуком, это и на самом деле иное. Это образ единства духовного и материального мира. Когда духовный и материальный мир были одним. Понимаете, вначале створил Бог небо и землю. Да? Они были в единстве, и между человеком и Богом не пролегла еще вот та стена, которая пролегла после грехопадения. О грехопадении впрямую в Месопотамии нигде не говорится. Есть, вот я вам говорил уже, есть один миф, одно предание, которое можно так истолковать, но может быть и оно не об этом. Никто точно не знает. Это предание о Энке и Нинхурсах на острове Дельмун. Факт остается фактом, что бытие мира такого, какой мы знаем, начинается разделение неба и земли. Тогда божественный мир, небо как божественный мир, отделяется от человеческого мира. Это не обязательно и даже не столько топографическое отделение. Вот это очень важно подчеркнуть там и запомнить. Потому что мы все считаем, мы все воспринимаем это пространственно. Ну так действительно изображают на картинках, особенно в Египте. Когда, помните, Шу разделяет Геба и Нут. Но это не столько пространственное разделение, сколько, если позволите философский термин, онтологическое разделение. Потому что божественное, оно близко к человеку, оно никуда не девается, ни на какие там отдаленные небеса не возносится. Но человек в силу своего несовершенства не может это божественное воспринять. Вот фактически там, для христиан, для нас Иисус Христос тот, кто соединил небо и землю. Естественно, это не значит, что небо и земля схлопнулись. Понимаете? Это означает то, что божественное опять стало быть с нами. И, собственно говоря, вот все религиозные традиции Древнего Переднего Востока стремились к тому же, к соединению, к воссоединению, то есть к новому соединению, да, к воссоединению неба и земли. Это не у меня. Так. Но вы мне напомнишь, что надо выключить собственный телефон. Я думаю, что если кто-нибудь еще это вспомнит, то хорошо. Творение неба и творение, разделение неба и земли – это создание того мира, какой вот нам привычен. Потому что на самом деле вот жизнь в раю – это, в общем, жизнь до грехопадения. Это жизнь в единстве неба и земли. В единстве неба и земли. Второй очень важный момент здесь, это то, что небо и земля живут, должны жить по одним законам. Значит, поскольку небо и земля были единством, анки, да, анки как единство, то, соответственно, у них одна, ну, да, говоря медицинским или юридическим термином, как угодно, у них одна конституция. Поскольку это единство. Когда они разделились, конституция осталась той же. Другое дело, что люди, если они отошли от Бога, если они следуют за своим Богом, не следуют за Богом в себе, скажем так, то они эту конституцию нарушают со всеми тягостными последствиями. Но в принципе законы земные и законы небесные – это одни и те же законы. Это очень важный принцип. На земле нет каких-то особых законов, которые там снисходят в человеческой немощи. Там те же самые законы. Если вы дома посмотрите 26 главу книги Левит, там прямо говорится о том, что если вы не будете исполнять всех заповедей и законов моих, то постепенно начнется ваше разрушение. То есть начинается разрушение сравнительно мягкое, Если люди не опомнятся, оно становится сильнее, 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 сильнее. И если люди, в общем, так и будут упорствовать, в конечном счете приводит все это к полной гибели, в данном случае, богоизбранного народа, израильского народа. Но речь идет о том, что так может быть, конечно, и скажем. Поэтому вот это единство законов неба и земли. Вы помните, что в Египте даже титул царя, царский титул был Энсери, да? То есть повелитель верхнего и нижнего мира, ну, если так описательно передать, царь тростника пчела. То есть это власть над верхним и нижним миром означает не только, как я вам тогда говорил, что царь может спасать своих подданных, но она означает также и то, что законы, порядок неба царь должен транслировать на землю. В этом функция, смысл царской власти. Об этом о царской власти в Месопотамии мы поговорим чуть позже. Интересно в этом смысле месопотамское понимание трех уровней бытия. На самом деле достаточно актуальное, наверное, и для нас. Значит, эти три уровня бытия – это, опять же, метастарственный уровень. Это вот земля, да, отделение неба и земли. Земля – это, может быть, весь мир, космос, который живет по своим законам. Это небесные законы. Вот все законы естественные, которые в мире действуют, ну, скажем, для жителей Месопотамии это были важны, да, законы дождей, произрастаний, смены сезонов, там, и всего с этим связанного. Мы понимаем, что вот полнота физических законов мира. Это мезокосм, средний мир, это город. Вот в отличие от Египта, где царь всегда считался царем вселенной, в Месопотамии эти представления появились поздно. Месопотамия всегда знала город, как и Греция. Городов было много. Значит, это был средний уровень. Так же, как у нас сейчас, понятно, средний уровень – это государство. Да? Государств много, там почти 200 в мире. Вот. Это почему именно у нас сейчас, скажем, не город, а государство? Потому что то, где существуют свои законы. Понимаете, в каждом городе должны быть свои законы. Вот то, где существуют свои законы, это мезокосм. Вот эти, и каждый город там, Месопотамии имел свои законы, которые были отпечатком небесных законов. Но в той степени, в какой они были важны для этого города. То, что было не важно, то и не фиксировалось. И третий микрокосм, это, конечно, человек. Это человек. Интересно, что для человека функции Бога выполняет его ум. А функции небес, то есть вот той парадигмы, да, по которой творится земля и существует земля, это сердце. Еще в древнейшей Месопотамии, в третьем тысячелетии, вместо сердца употреблялись печень. Интересно, что сердце было, если угодно, даже так, скажем, сказать. В Месопотамии было очень четкое разделение на верхнюю и нижнюю часть человека, как на небесный и земной мир. И вот сердцу небесного мира соответствовала печень земного мира, да, языку соответствовали половые органы. То есть так же, как словом творится бытие, так же, естественно, половые органы творится вот земное материальное бытие. Да, легкие почки и так далее. Вот эта зеркальность человека тоже была. А для мезокосма, образом Бога был царь, священный царь, вот, который творит тот самый священный брак, в том числе, ну не только, сейчас мы это узнаем, а образом неба был храм. Понятно, что для всего мира умом является Бог, и небо является знаком мира, вот этой печатью мира, отпечатком является космос. Это понятно. Вот. Теперь в древней Месопотамии не было представления о конфликте богов. Это важно. Было понимание того, что мир создается. Мир создается постепенно в результате нескольких божественных актов. Тиамат и Апсу, Тиамат и Апсу создают следующую пару, Лакхму и Лакхаму. Вот вторую божественную пару. Забегая немножко вперед, скажу, что именно из них, по шумерским представлениям, творится человек, из их субстанции. А Лакхму и Лакхаму творят то, что называется Аншар и Кишар, то есть небесная полнота и земная полнота. Шар – это полнота, это целостность, легко запомнить. Шарукин, да, это эпитет царя Саргона Древнего, это повелитель всей земли. Шарукин, да, повелитель всей земли. Шарукин Саймович. Значит, я пишу. Это шумерское. Запомните, это шумерское. Тиамат. Апсу. Причем Тиамат женское, Апсу мужское. Лакхму. Лакхму. И потом Аншар. Я не случайно Аншар поставил под Тиамат. Дело в том, что активным и важнейшим началом, в отличие от Египта, вообще, в отличие от Египта, все видите, здесь пара присутствует, что очень важно. Вот, то есть идея одного бога-творца, которая так настоятельно подчеркивается в Египте, в Месопотамии, даже в шумерской версии, уже не прослеживается. Да, мир будет вот наш мир, будет сотворен одним богом. Но начало вот всему божественному сверхбытию полагают пары божественные. Немножко напоминает, да, помните, Гелиопольскую, да. Вот Аншар и Кишар порождают Ану. Ану, Ана. Ан, небо, порождает Энги. Творится мир в Шуме. Это совершенно, пока у нас нет фактов иного понимания, понимания конфликта. Почему я это говорю? Потому что в Месопотамии, я вам забыл еще, конечно, сказать, что кроме вот этого благостного состояния Ильи, Бога, это надо вам вернуться назад, и, может быть, вот так после Ильи написать, забыл сказать, что кроме вот этого благого Бога, который есть в человеке, Месопотамия в величайшей степени знала духов зла. Духов зла, которых было множество, и они были ужасны. Они всячески преследовали человека. Более того, Месопотамии говорили, что за каждым человеком ходит 6 злых духов. А одного такого духа даже звали ну, это такое нарицательное имя, это не личное имя. Бел, Бел, господин, да, Бал, наверное, запись синицкая. Бел Дабаби, господин преследователь. Вы понимаете, что от Бел Дабаби происходит слово Вильзевук. Бебе, переходящее. Вильзевук, господин преследователь. Один из эпитетов сатаны. Да? Вот послушайте, как этих, я вам читал, как хорошо, какой хороший Илья, и как надо с ним следовать. Вот послушайте, как описывали этих товарищей в Месопотамии. Вид их мрачен, их тень темна, в их телах нет света, крадутся они всегда тайно и ходят прямо. С когтей капает горькая желчь, их следы наполнены злобным ядом. Они ни мужского, ни женского пола, они ветры, веющие вечно всюду. Нет у них жен, не рождают они детей, не ведают, как оказывать милость, не внемлют молитвам и заклинаниям. Содрогание и холод смерти, рассеивающие суть вещей, семя Бога небес, излитое в злого духа, смертные приговоры, любимые детище Бога бури, рожденные от царицы подземного мира, сброшенные с небес, низвергнутые с земли отщепенцы, это создание ада все-все. Ввысь подъемлют они рев, вниз устремляют писк. Они горький яд богов, они ураганы, сорвавшиеся с небес. Они филины, разносящие уханьем дурные предвестия. По городу семя, излитое Богом небес, порождены они землей. Опять же, вы понимаете, что это абсолютно богословски корректная формула. Ведь мы все знаем, что все эти злобные духи, они созданы, естественно, не злобными, они созданы Богом. Они созданы Творцом. Так же, как, да, Деница. Поэтому это семя, в этом смысле, это семя Бога Небес, действительно. Но они выбрали не тот, сделали неправильный выбор, и поэтому стали тем, что они есть. Порождены они землей, то есть они имеют, в общем, тоже природу тварную. Высокие крыши, широкие крыши, накрывают они волной потопа. От дома к дому они пробираются, дверь от них не защита, замки для них не препона, сквозь двери они проползают, как змеи, сквозь щели дверные врываются порывом ветра, от объятий мужних отвращают они жену, с колен мужа отзывают они ребенка, речь идет о смерти, естественно. Юношу разлучают с домом его родни, они бесчувственность, оцепенение, ступающие за людьми по пятам. По-моему, сильнее не скажешь. Да? Вот. А теперь мы с вами начинаем месопотамскую, акадскую версию творения мира, в которой многое взято из Шумера, а многое от Критии. Начнем с самого творения. Когда вверху неба не было еще даже названо, когда не имело имени твердо установленная суша, понимаете, отсутствие имени, отсутствие вещи. Потому что имя – это что такое? Имя – это образ, эйдис. Да? Значит, если нет имени, нет образа. Это мы думаем, что-то может быть безымянным. Когда вот вы будете заниматься потом Китаем, вы увидите о том, что безымянное начало неба и земли, скажет Лао Цзи. Это очень похоже все вещи. Когда лишь первородный Апсу, их оплодотворитель, их праматерь Тиамат, она, давшая жизнь всем их, воды свои воедино мешает. Когда не было еще болот и островов не образовалось, когда никого из богов еще не появилось, никто из них не был назван по имени, ничья судьба не была определена, тогда боги образовались внутри них. Так начинается знаменитая поэма Энума Элиш «Когда вверху». Важнейшая священная поэма Месопотамии. Можете ее всю, если не в книжечке, то я специально проверил. Она есть, ее есть текст в интернете на русском языке, в том числе в переводе Шилейко, но есть и в переводе Дьяконова, очень хорошем уже советского времени. Посмотрите, почитайте сами. Потому что я буду читать только фрагменты, естественно. Лахму и Лахаму явились и были названы по имени. Возрастая с веками, они выросли. Аншал и Кишал тогда образовались, превосходящие их. Вы помните, да? Аншал – это полнота небесная, Кишал – Ки, да, полнота земная. Они жили многие дни, добавляя году году. Наследник их Ану, равный своим отцам, Аншал своего первенца Ану себе уподобил. Ану породил свое подобие Нудимуда, это Энки. Нудимуд превзошел богов отцов своих отверстым слухом, мудрый и могущественный. Могущественный отца своего отца Аншара. Нет ему равных среди богов его собратьев. Вот так мирно начинается творение. А дальше, дорогие друзья, происходит нечто совершенно неожиданное. Новые буки, вот, которые зародились внутри Лахму и Лахаму, Амшар и Кишар, Ан, Эн и, видимо, многие другие, они стали что-то делать. Вот это что-то делать называется в Месопотамии шум. Шум, они стали шумить. Сейчас я прочел этот фрагмент. Речь идет о танце, который вызывает шум. Мы с вами это представляем совершенно житейски. Да? Вот бывает так, особенно в наши годы. Сейчас-то молодежь в основном в дискотеке ходит, а когда я был молодой, дискотек не было. И, естественно, ребята собирались по домам. И они, понятно, тоже веселились, танцевали, включали музыку. А старые родители, особенно бабушки и дедушки, не могли уснуть и очень нализлились. И вот практически та же самая парадигма дается, сам, тот же самый образ дается и в древней Месопотамии. Собратья боги сошлись вместе, и бойко ступали навстречу друг другу, то есть танцевали. Да? Они встревожили Тиамат. Встревожили Тиамат чрево, пляска и огорчили сердце, сердцевины небес. Апсу не мог утихомирить их гомон, и Тиамат безмолвствовал перед ними. Хотя их повадки причиняли ей беспокойство, и пути недобры ей казались, она им потакала. Что этот шум? Нам еще раз встретится такой же шум в предании о потопе, месопотамском, аккадском, предании о потопе. В шумерском предании о потопе не говорится о причине потопа вообще. А зато в аккадском говорится очень подробно. Тут же люди виноваты. Людей пытаются уничтожить, потому что они шумят и беспокоят богов. Понятие шума, я думаю, это нарицательная, конечно, категория, которая говорит о некой деятельности, некой активности, которые не соответствуют воле, замыслам и закону тех, кто их родил или создал. Поэтому это возмущает богов. Что касается Апсу и Тиамат, то, как мы узнаем из последующего текста, сейчас вы это узнаете, речь идет о том, что они хотят остаться вот в этой инертной божественной сверхбытийности и не творить мир. Не творить мир, не создавать вот всю полноту бытия. Хотя Ан – небо, а Ки – Энки – господин земли, тем не менее им не дано создать небо и землю. Понимаете, все эти божественные категории остаются по только потенции. Очень интересно, сейчас появится такой вот образ визиря Апсу, служителя Апсу по имени Муму. Муму. Муму это фон буквально, отливка. В Месопотамии, вот когда делали кирпичи, когда печать ставили, потом когда отливали металлические какие-то вещи, вот фон, в которой была начерчена печать, или фон для формовки кирпича, она называлась муму. Это фон. То есть визирем Апсу является вот то, что должно оформлять мир. Но он оформлять мир не хочет. Тогда Апсу прародитель, начался шум, началось безобразие всяческое. Тогда Апсу прародитель великих богов призвал своего советника Муму, сказал ему: «Муму, мой советник, радующий мне сердце, давай пойдем с тобою в Тиамат». Они пошли, перед Тиамат воссели, совет держали о богах, своих первенцах. Апсу открыл уста и сказал: «Чистый Тиамат, их повадки причиняют мне беспокойство. Нет ни днем отдыха, ночью нет сна. Да уничтожу я их, да сокрушу вдребезги их пути, дабы мир мог опять воцариться, и сон пришел бы к нам». То есть, вы понимаете, вот это шум, это, видимо, активность и создание мира, попытка создания, подготовка к созданию мира. Я не знаю, как там думали в Месопотамии, но Апсу и Муму не хотят творить мир, не хотят, чтобы мира не было. То есть оказывается, что для Месопотамии, творение для уже вот аккадской версии, опять же, можно сказать, она более поздняя, безусловно, но не было ничего такого и в Шумере, просто тогда это не проговаривалось, возможно, тогда это скрывалось, потому что эта речь идет о конфликте богов, это не очень симпатичные вещи. Но творение мира было проблемным. В творении мира было, в общем-то, нежелательно для каких-то изначальных божественных сущностей. Тиамат, заслышав это, возмутилась, набросилась на своего мужа, возопила, язвила, одинокое в негодовании. Она приняла злобу близко к сердцу, как можем уничтожить то, что сами явили на свет. Хотя пути беспокойны, перенесем это миру. Ну, типично, как ты сидишь, да? Между папой и мамой. Вот. Но Муму, который не хочет выполнять свою основную роль, он наоборот просит уничтожить вот это поколение богов. Уничтожь, отец мой, беспорядочные их повадки, и ты будешь отдыхать днем и спать ночью. Апсу возликовал, услыша это, ведь его просветился, ибо он дурной замыслил против богов своих сыновей. Он обхватил Муму за шею, посадил себе на колени и стал целовать. Боги второго поколения, то есть, как вы видите, речь идет о конфликте. Конфликт богов – это очень древнее знание и очень древняя традиция. Она присутствует в том числе и в Греции. Вы знаете, что Греция первого тысячелетия тоже классическая теогония, Гесиод знает конфликт богов, да? Что Гей и Уран были повержены, и Уран был оскоплен своим сыном Кроном. Да? Помните все. А Крон связан был своим сыном Зевсом. Ну, это потом я буду рассказывать это все. Но это, ну, идея конфликта поколений богов очень распространенная, очень в древней традиции. Что это такое? Это сложно. Интересно, что конфликта богов нет, практически, если читать споры Бора и Сета, нету в Египте. Мир творится не через конфликт. По всей видимости, в той степени, в какой можно предположить, за конфликт принимается отпадение части духовной сущности. Вот отпадение части духовной сущности в некоторых религиозных традициях воспринимается конфликт богов. Понимаете, если посмотреть в другом ракурсе, то восстание Сета на Осирисе можно понять конфликт богов. Но на самом деле это восстание одного на полноту божественности. и последующее умиротворение в результате суда, да, речь об Египте. Вот здесь в Месопотамии в аккадской версии этого нет. Но боги не знают, что следующее поколение богов, Анну, не знает, что делать, но хитроумные Энки, а Энки вообще самые хитроумные из всех богов, вот он создает, практически все создает он. Он создает какое-то вещество, которым он усыпляет ад. Он разум превосходящий всех, искусный, умелый, Энки всеведущий, замыслил план против них. Он изготовил, да, он создал против него образ всего. Образ всего, понимаете? То есть образ будущего мира. Искусно сотворил заклинание, могущественное, священное. Он произнес его так, что утихомирил Апсу, пролил дремоту на него, усыпил его крепко. Тогда, когда Апсу уснул, Энки отбирает у него его божественные инсигнии, тиару божественную, его одеяние, сотканное из сияния. И над ним, по некоторым версиям убитым, по некоторым версиям усыпленным, скорее всего усыпленным, воздвигает собственный дворец, на вершине которого, ну то есть это зиккурат, мыслится зиккурат, на вершине которого создается гепард, первый брачный покой. А вот в Энума Элиш, там специально, я это просто место пропустил, там специально подчеркивают, что гепара еще не было. Гепард это не просто, вообще что такое гепард? Первоначально это забор. Или камыши, вот загон в камышах. Но это же и священный брачный покой, где, помните, я вам писал слово, где совершается брак Инанны и Думузи, где совершается брак царя со жрицей, которая символизирует Инанну. И где, по всей видимости, совершается вот этот таинственнейший акт воссоединения неба и земли. Но в данном случае гепард, первый гепард создается Энки, и там он возлегается своей женой и рождает Мардука. Рождает Мардука, который своей мудростью был превыше всех. Значит, о Мардуке говорится следующее. Крепким было его сложение, сверкающим его взгляд, взрослым он явился на свет, могущественнейшим от начала. Анну, его дед, увидел его, возликовал, просветлел ликом, радость наполнила его сердце, подобие своей собственной божественности он придал ему. Ростом высок он был необычайный, происходил их во всем, непредставим был облик его совершенный, непостижим, труден для восприятия и так далее. Так пламя вырывалось, когда он открывал уста и так далее. Он Анну выручает очень много своих даров, в частности четыре ветра, которые ему управляют миром и так далее. Интересно, что Тиамат теперь уже глубоко возмущена. Да, а Муму посадили под замок. Муму посадили. Вот, Тиамат глубоко возмущена тем, что произошло. Ее супруг убит или усыплен. Новое поколение богов полностью властвует в мире. Тогда она решает взять реванш. Она творит новое великое существо. Это Кинну. Кинну. Кроме Кинну, Кинну нам скоро очень понадобится. кроме Кингу, Тиамат творит массу страшных, ну как бы мы сказали бы, демонических сил. Родила чудовищных змеев, острозубых, с беспощадными клыками, тела их наполнила вместо крови яда, свирепых драконов она облачила ужасом, увенчала их сиянием и сделала богами, чтобы всякий, кто взглянет на них, погиб бы от страха. И они, если встанут во весь рост, назад бы не обернулись. Кингу Тиамат дает таблицы судеб, то есть самую главную власть над всем миром, и вручает ему достоинство Ан, достоинство небесное. И повелевает уничтожить вот это второе поколение богов. Коли они так отнесли, значит, их надо уничтожить. И вот после этого сама Тиамат вместе с Кингу и с этими ужасными чудовищами идут в бой на второе поколение богов. Вот это самый главный конфликт. Мы видим, что силы мира, вот, если угодно, по ту сторону бытия, Бога в себе, да, в Месопотамии это не благой Нум, как в Египте, которому все вернется, а это некая антитеза. Или космос, или возвращение в небытие. Между этими двумя возможностями начинается страшный конфликт. Ану и даже Энки ничего не могут придумать. Понимают они, что на этот раз, собственно говоря, очень страшно все. Силы ужасные. Сама Тиамат принимает образ какого-то гигантского дракона. И пытается, значит, боги собираются на совет. Это, кстати, Торкельду Якобсен, я как раз цитирую из его книги «Сокровища тьмы». Торкельд Якобсен предположил как раз концепцию первобытной демократии, вот в основном благодаря вот этому образу, что боги, они там нет царя. Боги собираются на совет и обсуждают, как быть. Они посылают сначала Энки, но Энки настолько боится, что он даже не доходит до Тиамата. Потом посылают Тиамат Ану. Ану, одного взгляда Тиамата было достаточно, чтобы Ану бросился в плечи. И боги совершенно понуры, они кусают свои губы, они кусают свои ногти, все очень подробно описано. Вот, в общем, они всячески переживают и ничего придумать не могут. И тогда один вдруг вспоминает, что есть же молодой Мардук, которого по его молодости даже не позвали в совет. Вот его зовут в совет, и Мардук говорит, да, я готов сразиться с Тиаматом. Но при одном условии. Я смогу ее победить, если все вы свои, поскольку книги судьбы-то у Тиамат, но их мэ, помните, что такое мэ, да? Их сути, сути богов, они у них. И поэтому, если вы все свои сути мне дадите, я смогу победить Тиамат. И боги с радостью отдают ему все свои сути, объявляют его царем, то есть тем, кто владеет всем, обратите внимание, договорная теория царства, да, все согласились отдать ему свои потенции и силы. И тогда Мардук идет на битву с Тиамат, и, конечно же, иначе бы не было вообще ничего, и нас с вами здесь бы не было, побеждает ее. Побеждает ее, причем рассекает на две части, и из одной части творит небо, а из другой творит землю. То есть это уже творение неба и земли, вот наше. Они отворятся из Тиамат. А Кингу, совсем как Муму, опять же сажают в тюрьму. После этого творится мир. Творится мир очень значит вот как дается царская власть. Значит, боги сели на своем дворе на дворе этих самых советов и говорят, стали они беседовать, сели за пиршество, хлеба не ели, пили темное пиво, сладкое питье прогнало их страхи. Это вот идет войско, пока еще они вот выбирают мандуков. Они пели от радости, стали они весьма беспечны, и дух их вознесся. Ибо Мардуку, своему защитнику, вручили они свои мэ, судьбу там, случай, перевели. Воздвигли ему царственное возвышение. Парак Руфудим, образ царственности. И воссел он пред лицом отцов принять правление. Ты могуществен среди богов великих, твоя воля всевластна, твое повеление Ану, Мардук, ты могуществен среди богов великих, не приложен твоя воля, твое повеление Ану, отныне твои наказы исполняться будут беспрекословно, вознести или низвергнуть отныне в твоей власти, сказанное тобой сбудется, твое слово не будет напрасным, из богов никто не посягнет на твое право. Поддерживаться должны храмы богов и забота об их святилищах возлагается на тебя. Вот обратите внимание, царскую власть мы тебе дали, власть над всем и вся. Займи место в совете, пусть твое слово главенствует. Да не знает поражение твое оружие, пусть разит оно врагов, даруй дыхание жизни у владыка тому, кому доверяешь. Но если Бог замыслит злое, сгуби его жизнь. Как видите, это тоже, если угодно, политический договор. Дается власть, но с условием, что ты будешь заботиться о всех своих подданных, в данном случае будешь поддерживать, да, храмы богов, вот, и те, кто будут тебе верны, ты их будешь им доверять, и только те, кто помыслит злое, ты можешь сгубить. То есть царь – это отнюдь не деспот, который делает, что хочет. Это существо, которое связано нравственным законом и огромными обязанностями. Если оно этот закон и обязанности не выполняет, оно царем перестает быть такое существо. И вот, победив Тиамат, это произошло так, он изготовил лук, избрал его оружием в битве, стрелу вложил он на тетиву тугую, схватил булавон правой рукою, взмахнул ею, лук и колчан на боку повесил, пустил молнию перед собою, жгучим огнем заставил пылать тело, изготовил он сеть, уловлять ею Тиамат, установил четыре ветра, дабы ничто из нее не ускользнуло, южный ветер, северный ветер, и так далее, и так далее. Это дары Ану. Итак, Тиамат пытался ему подольститься, пытался на устах и льстивые речи, были они лживы, ты прославлен, владыка, тем, что боги встали на твою сторону, они собрались на твоем месте, и они здесь с тобою, владыка поднял потоп, свое грозное оружие, Тиамат к нему пытался подольститься, тогда он крикнул: зачем носить доброжелательство, как покров снаружи, хотя сердце твое замышляет дать знак для схватки, ну и так далее. И готовься, да сойдемся с тобой мы в битве. Тиамат и защитник богов Мардук завязали бой, вступили в единоборство, сошли в битве. Раскинул владыка сеть, ее опутал, бурю, что следовало по пятам, пустил в лицо ее, Тиамат открыла пасть широко, как могла. Он направил в нее бурю, чтобы губ она не сомкнула, свирепые ветры заполнили ей чрево, нутро у нее раздулось, и рот она широко открыла. Он пустил стрелу, рассек ее чрево, разрубил ее утробу, поразил ее сердце, крепко стиснул ее, и жизнь прекратил ей. И вот таким образом, значит, хаос уничтожен, то есть его нет уже, из хаоса творится космос. Здесь очень большое различие между Месопотамией и Египтом. То есть не то, что существует Бог в себе, мир, как помните, я говорил вам, капелька пузырек воздуха в этом божественном инобытиевном ки. Здесь совершенно другая модель уже в семитском предании. Из хаоса творится космос. Хаоса больше нет. Мир весь космос. Хаоса нет. Запомните это. Это очень важно. Потому что и инобытие, и подземный мир, и вот мир мертвых, это все и части космоса. Это не хаос. Это не инобытие. То есть, если мы на минуточку позволим такое сравнение, в Египте мир – это малюсенькая область среди божественного бесконечного мира, а в Месопотамии гигантский бесконечный мир, бесконечный космос, и иного нет. Иного нет. Вот два как бы мира единия. Здесь мы видим их огромное, на мой взгляд, различие. Когда начинает твориться мир, он начинает твориться богами после разделения неба и земли. Вот разделение неба и земли – это как раз рассечение Тиамата и раздвигание ее. Сами боги творят мир, и центром мира делают Вавилон. В Вавилоне строится город и храм богов, поэтому называется Врата богов. Это место соединения неба и земли, место, где вот ось мира находится. Но работа богов крайне трудна. И у нас сохранилось особое эпическое предание о том, что боги, это очень странно, это очень смешно, но боги восстали. Совершенно неожиданно. Что вот это множество богов, которые под руководством Мардука создавали уже этот творенный мир, прорывали реки, насыпали горы, мир творится, боги восстали. Они сожгли свои тачки, сломали свои лопаты, ну, в то время работали, и устроили, как мы бы сказали, забастовку. Более того, они пошли к дому Мардука и стали говорить, что мы так больше работать не можем. Мы устали. В самом Энума Элиш этого нет. В Энума Элиш говорится о том, что Мардук их пожалел. И через год их тяжких трудов подумал, что надо дать им замену. Вы же догадываетесь, кого дать замену. Да? Нас с вами. Вот. Но вот есть особый текст, где это все подробно описано. И опять же, он имеет шумерский аналог, что интересно. В завершение творение мира, могу вам сказать, что этот гимн Энума Элиш, это не школьное упражнение. Это богослужебный текст. Он сохранился до нас полностью в версии уже ассирийской, поздней, первой половины, последнего, первого тысячелетия Рождества Христова из библиотеки Ашота Напала. Вот, но он, видимо, более ранний. Ученые спорят. Одни говорят, что его текст – это второе тысячелетие текст, а другие говорят, что это стилизация второе тысячелетие. Ну, я не специалист. Ну, до Рождества Христова, естественно. Я не специалист, я не могу сказать. Вот, по крайней мере, мнения разные. Но почему это богослужебный текст? Дело в том, что это так называемые новогодние священные действия. Каждый год, я об этом вам уже говорил, каждый год Месопотамия переживала как начало бытия. И с началом бытия была связана интронизация царя. Каждый год царь начинал править заново. Если священное действие, которое происходило в Вавилоне, если священное, а потом в Ассирии оно происходило в Ниневе, если священное действие новогоднего цикла, где царь и был Мардуком, то есть царь, представлял себя Мардук, не происходило, то в этот год царь царем не именовался, а тот же самый человек именовался наместником. Он не был царем. Царство в этот год, ну если, скажем, царь был в военном походе, не мог совершить священное действие. Он тогда на этот год не был царем, был наместником. Кстати говоря, путает очень историков, потому что кажется, другой человек, потому что ему титулы не даются. А тот же самый человек, но он не царь. Потому что он не совершил этих священных действий. Очень эти священные действия были важны в двух отношениях. Во-первых, мир висит над пропастью небытия. Если он не будет вновь сотворен, то он может рухнуть в небытие. Поэтому царь очень нужен, как тот, кто созидает мир. Созидает мир и хранит закон, о чем я говорю. Второе – это сам царь как царь. Дело в том, что при творении вот, мира, сначала мир должен закончиться. Чтобы его творить, он должен кончиться. И поэтому вот, новогодний цикл включал в себя два периода. Период завершения мира и период, создания. Вот при завершении мира царь все свои инсигнии, то есть все свои царские регалии складывал в Вавилоне в храме Мардука. Тиара, скипетр, сходил с своего трона, облачался в рубище и каялся. И вот покаянные псалмы, как их называют там, покаянные вот эти гимны царские, они нам очень хорошо известны. Царь кается за все свои несоответствия в течение года правления тому высокому призванию Мардука, которое он совершил. Это публичное покаяние. То есть никакого вот обольщения нет. Человек не соответствует божественному образу. Всегда между божественным образом, божественным первообразом и человеком как его образом зияние. Царь это человек, не Бог. Опять же, огромное отличие от Египта. Вот, поэтому он должен, если угодно, вспоминать, резюмировать и каяться. Если вот мы великим постом, да, должны вспоминать, что мы в течение года сделали несоответствующего нашему образу сынов. И дочерей Божьих. Каяться в этом. Таково наше призвание. Вот. И он кается перед народом в храме Мардука, в рубище несколько дней. И в завершении всего жрец Мардука бьет его несколько раз по лицу и дает ему мощный пинок под зад. Если в комментарии написано, если царь при этом разрыдается, это очень хорошо. Хорошо. Вот. То есть, как человек, он вот простой человек, да еще и униженный человек. Да? Как-то отличается от того образа царя, который для себя создал Иван Грозный, например. Вспомните послание к князю Курбскому. Вот. А потом, после этого, он облачается вновь в свои облачения и совершает вот эту победу над Тиамат и творит заново мир. Вот таково значение космогонического священнодействия. Это второе великое священнодействие Месопотамии, которое воспроизводит творение из хаоса космоса. Первое, как вы помните, это священный брак, да? И, наконец, перед нами стоит третья проблема. Это проблема человека. Что есть человек? Откуда он взялся? Потому что все же царь и все остальные – это люди. Вот что такое человек? Это мы посвятим, дорогие друзья, нашу следующую вопрос. Спасибо. Прости, Господи, за ваше терпение. Можно, конечно.
Просто у нас не спотанно была другого института, рассказывали одна из уроков истории, и они рассказывали, что в дальние периоды там каждый год не просто царь по-новому, а что там убивали, и мы стали
сообщением. Это абсолютная чепуха, ничего подобного не было никогда. Это абсолютно чепуха. Нет, была теория, знаете, в 19-м, начале 20 века была теория обязательного регицида. Ну где-то она худо-бедно дожила до Второй мировой войны, у кого-то ученых, а потом ее уже никто не разделяет. Ну вот у вас постоянно читают. И про Египет такое было. Ну, читал Тусику. Вообще, если хотите про месопотамские да, обряды начесть такое высококачественное, но, конечно, более сложное научное исследование, чем Толкин да и Кавсена, это наш ученый, питерский ученый Емельянов. У него, да, у него есть самый месопотамский ритуал. Месопотамский ритуал очень хорошая книга с большим количеством текстов. Он, я считаю, лучший. Емельянов, я не помню, но это лучшее, что у нас есть. Но единственное, не имеет в виду, что человек абсолютно неведущий. Поэтому все религиозно, совершенно не понимает. Но фактуру он знает очень хорошо.